Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёнок Сережа.
Восемь часов шесть минут, среда, 25 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, Эля, доброе
утро. Прислала мне ссылку. Я пытаюсь все это визуализировать. Мне страшно делается. Мне становится страшно и ужасно.
Что слушай, там это жизнь наша.
Ну, ты прислала мне пятиэтажку, я ее вижу. Это пятиэтажку в Саратове.
Да, я даже видео посмотрел.
В Саратовской области. Я смотрю фотографию, слушай. Я сейчас расскажу. Саренформ. Саренформ – это у них есть информационное такое агентство. Значит, в Энгельсе, Саратовской области. Это на той стороне, по-моему, Энгельс, нет? Саратов. Там Саратов, есть Энгельс. На той стороне реки, нет?
Ну, я кажется, не была в Саратове.
Я был в Саратове, самое смешное. Вот в чем дело. Я там был в Саратове, и губернатор все время порывался повезти меня на тот берег, показать, как он выращивает верблюдов там. Ну, мне что-то неохота было, честное слово. Я все время обещал ему, что да-да-да, но не поехал, нет. Покрапчен, смотрите. Значит, в Саратовской области, в Энгельсе, перегорело к чертовой матери на улице Колотилова несколько электроприборов. Все, ну, в смысле, подстанция легла. Приехала управляющая компания. И после того, как выяснилось, что электроприборы уже не оживить и так далее, значит, представители управляющей компании все еще находились в здании. К ним подошел 58-летний господин, который сказал: вот знаете, вот вы управляющая компания, а у меня балкон разваливается. Они говорят: как он? Ну, правда, вот развалится балкон, правда. Он вышел на балкон, внимание, и показал элегантными прыжками гиппопотама, как у него развалится балкон. Он говорит: ну, смотрите, я прыгнул, он развалится. Он прыгнул, и чертов балкон развалился. Слышите, что я говорю? И чертов балкон развалился. Чувак улетел с четвертого этажа и разбился насмерть. Пожалуйста. Ну, что это будет? Ну, что ты будешь делать, а? Какая-то неприятность, а? Ведь надо было не прыгать, может быть.
Зато балкон теперь отремонтируют, да?
Да, теперь ему отремонтируют балкон. Нет, ну это ирония какая-то судьбы. В летнем что-то такое у них там же тоже рухнул балкон. Начинают падать балконы. Ну, не знаю. Слушайте, перспективными профессиями более половины молодых россиян считают полицейского и военного. То, о чем я говорил перед отпуском. Это на самом деле социальные лифты для нищих мальчиков.
Да.
Ну, а куда да? Нищим? Вот давайте, серьезно. Значит, давайте их ругать за это, а давайте их поймем за это. Просто поймем. Понимаешь?
Слушайте, мы их поймем, а систему поругаем за это. Потому что если
система?
Это единственный
любая
социальный
система.
Лифт, любая то система. Это плохо.
А что ты думаешь, в древнем Вавилоне как было дело? А как было дело в древнем Риме? А как? Ты понимаешь, что дело? Ну, я в обычной хорошей жизни. Давай, Древний Рим. Не будем про Москву. Господи, пой, Москва-то мы знаем, здесь все хорошо. Здесь все хорошо. А в Древнем Риме, например, ты понимаешь, если ты из какой-нибудь знаменитой семьи, например, Сергиев, угу. Ты какая-нибудь там терция у Сергиев, да? А ты знаешь, что девочки не носили имен.
Номера?
Номера. Девочки были по номерам, да. Была Прима, Сергиус, допустим, Секунда, Терция, Кварта, Кинта. Девочки были по номерам. Да, знаешь, ты, например, номер такая-то. Ну, как ты проникнешь куда бы то ни было? Как? Да никак. Если ты из хорошей семьи, тебя сразу позиционируют. Тут пойдешь туда, в лузу, сразу. А если ты какая-нибудь пизанка, понимаешь? Никакого способа. Единственный способ всегда во все времена была армия, полиция, претарианцы, претарианская гвардия, военная система.
Нет, ну подождите, а как же торговля? Вот у них там любой негражданин, попавший там, бывший раб какой-то, попавший к ним, это было их достижение. Мог стать гражданином и там известным
знаешь,
человеком.
Знаешь, на самом деле, вот попробуй поторговать. Я тут недавно записался тоже на биржу, проиграл несколько тысяч рублей. Нет, попробуй поторговать, и примерно через 2-3 дня ты понимаешь, что дело не идет у тебя, потому что это идет у очень немногих. Ну почему-то вот некоторые выгорают у некоторых, а у некоторых, а большинства, подавляющее большинство, так бы все торговали и жили счастливо. Значит, давай все подытожим. Почему дети, наши дети, говорят, что самое клевое, это идти в полицию, в силовики и в это самое. Потому что нигде больше нет никаких социальных лифтов. Они не могут прорваться, понимаете?
И не только социальные лифты. Армия полиция предполагает им гарантии некие, да? Ты отслужишь столько, у тебя будет такая пенсия.
Ты умрешь за императора.
Тебя в последнюю очередь будут трогать. У тебя будет жилье через столько-то там лет, да, службы. Конечно. У тебя будет там льготная ипотека. Абсолютно. Ты понимаешь, что твоя жизнь не какой-то хаос, в котором ты можешь в любой момент
хуже
умереть.
Хуже всего, они говорят,
некая
работать.
Некая расписанность.
Хуже всего работать, мальчики и девочки говорят, хуже всего, самое ужасное. Это торговля. А также наука и рабочим быть. Быть в торговле, быть ученым и рабочим. То есть ученый и рабочий примерно равны по бесперспективности, по лишенности смысла. Понятно,
это,
да?
Конечно, крайне печально.
Это так.
О каком развитии можно говорить?
Значит, люди хотят пойти в полицию, в силовики, в прокуратуру, в армию и так далее, и так далее, и так далее. Никакого интереса в основном к другим профессиям у них нет. Нет. Это анкетирование 16-17 годов, в котором приняли участие 2100 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в Ивановской, Свердловской, Новосибирской областях. Ивановская, Свердловская, Новосибирская область. Они показали, что самая позорная работа – это вот ученый и рабочий. А самое клевое – это полицейский, государственная служба, полицейский и офицер в армии. Вот здесь самое лучшее. Считаю, что они абсолютно правы. И инстинкт им подсказывает верную вещь. Нигде больше никаких социальных лифтов нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здрасте.
Здравствуйте.
Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. Хотел как раз, пару идей высказать насчет этого. Во-первых, у нас прошлый век шла урбанизация. Так ведь?
Ну да.
Да, из деревень в города. Вот. А путевка в город, какая там, какое-то получить образование там.
Давайте скажем, ввиду чего? Ввиду потрясающей пропасти между инфраструктурным развитием села и города. Гигантская пропасть. Понимаете, если бы я жил в Нью-Джерси, в селе Нью-Джерси, село, пожалуйста, Лейквуд, то я бы не видел никакой разницы инфраструктурной. Кроме, разве что, обилия театров. Понятно, да? То есть есть страны, где между селом и городом пропасти нет. Ну, нет, и все, нет.
Да, абсолютно верно. Вот у меня мама из райцентра, она как Ломоносов, она увидела свет науки, правда, она до сих пор, то есть она закончила университет, там химик, потом уже административная, до сих пор там работает. Вот, для нее до сих пор, физики в почете. То есть, я ей говорю, и я тоже в науке, когда я уже был в науке, уже, кстати, второй момент, почему там не хотят ученые. Вот я 6 лет, в 90-е как раз учился, и потом работал еще в институте, там защитился, там приборы свои делали. Институт сейчас в десятку Forbes вошел, недавно опубликованную наш в России. Вот. И вот 6 лет, это были годы нищеты, я сейчас вспоминаю. И, наверное, я детям это не говорил, но, видимо, это как-то передалось, что... То есть, мне приходилось подрабатывать. Я получал 1000 рублей в нулевые годы, 1000 рублей. Вы, я думаю, помните, что это, в нулевые. Подрабатывал $1000, это вот было...
Ну, конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это на самом деле понятная ситуация. Да? Дети, они умные. Они умные, не надо. Видишь, их, они же нос по ветру держат. Да, Денис, здравствуйте, Денис.
Эльвира, здравствуйте. Я вот скажу по поводу своей дочери. Она уже у меня какой, 6-й год в полиции.
Да.
Сейчас получает второе образование, управление персоналом. И у нее уже есть предложение, там, управляющей гостиницы, вот это все после этого. То есть она, это действительно скачок. Это действительно это скачок,
конечно. Спасибо, да, и удачи ей. Удачи ей. Удачи ей. Ой, я прокричал уже куда-то в космос. Слушайте, на самом деле, они умные детки. Они точно понимают, что на всех остальных местах никакого прогресса, никаких гарантий не будет. Полиция, армия, прокуратура, ФСБ, нам если повезет, да? И так далее. Кроме этого, а справедливо пишет мне один из наших слушателей, понимаете, в чем дело? Это... Нет, социальные лифты есть, это удачный брак, пишет великий немой. Но это скорее для девочек. Это скорее для девочек.
Безусловно, да.
Мальчики могут, конечно, найти хорошего тестя. Могут найти хорошего тестя. Но мне кажется, что этот лифт работает, скажем, существенно более ограниченно, чем для девочек.
Ну, потому что, как минимум, надо где-то с этим человеком, с хорошим тестем встретиться.
С хорошим тестем надо встретиться. Это нелегко, согласитесь. А вот, ну, одним словом, мне кажется, что это работает скорее не для мальчиков. Они приспособленцы.
Стороны, а? Да,
они
вот, приспособленцы. Вот я согласна. Ну, не говорит ли это о какой-то пассивности молодежи, да, ну, которая хочет, чтобы ей все на блюдечке приносили. Вот готовое будущее, с хорошими гарантиями, с каким-то планом.
Конечно.
Почему нет? Почему?
Конечно.
Давайте Эля, а ты никогда рисковать не задумывалась? И ударяться
а
в хаос.
Я никогда не задумывалась, что делал обычный человек в момент крушения империи. Вот ту же Римскую империю возьмем. Она разрушалась несколько столетий. Да? И, а вот что в эти несколько столетий делали? Или при падении Хань, что делал там выживший китаец какой-нибудь на Янзы? Вот что он делал?
Что?
А я скажу, что сажал овощи. Рожал детей, вытирал им носы, значит, там, думал о том, как получше там, какую-нибудь саху, барану, суковатку. То есть, одним словом, был полон, одним словом, империя рушится в учебниках истории, а у него конкретно на его делянке был процесс какой? Надо удобрить, надо полить, надо то, надо это.
Такой, люди как живут, и раньше, да?
Люди живут абсолютной рутиной, конечно. Тебе говорят, вы знаете, чунь-чунь, а вы знаете, тут рушится империя. Он говорит, не очень в курсе. Ну, я думаю, надо полить огурцы. Понимаешь, надо полить огурцы. Вот и также Римская империя. Вы знаете, Римская империя рушится. Это же глава с 11 по 17. Вот рушится Римская империя. А вы живете посредине этого всего и говорите про огурцы. Он говорит, ну да, вот огурцы надо полить. Понимаешь? То есть люди житейски живут, житейски. Поэтому, когда вы говорите, они приспособленцы чертовы, вот, эти, вот эта молодежь. Ну да, они приспособленцы. Они живут, говорят, да, но рушится империя. Либо наоборот, воздвигается империя, как это, воздвигается империя, великая Российская империя, вновь возрождается. Это, да, и, кстати, надо полить огурцы, понимаешь? И, кстати, надо заварить чайку. И, кстати, надо почистить картошку. И, кстати, может, подмести в доме и так далее. То есть люди живут житейски. И поэтому молодые ребята, когда они выбирают работу, понимаешь, они говорят себе, ну, вот я выбирал работу. У меня батя был в этот момент, когда я выбирал работу, заместителем командира дивизии. Первый зам командира дивизии, батя. Угу. Ну, в тот момент, когда мне было 16 лет, и я поступал в университет, значит, батя был первый заместитель.
Это же серьезный аргумент за военное образование.
Конечно, батя был первый заместитель командира дивизии. Он мне говорил, ну, ты как? Я не хочу. Не хочу. Почему? Потому что тогда я думал, что изучение языков, значит, изучение всякого-всякого всего международного, есть свет в оконце. Вот тогда, понимаешь? То есть был период, когда Советский Союз, закостенелый, мрачный, чудовищный, пахнущий плесенью, тем не менее, обслуживался через пару форточек, обслуживал общение за рубежом. Через пару форточек открытых, крошечных. Значит, при которой не могли проветрить этот Советский Союз. Но были специальные люди, которые обслуживали общение за рубежом. И я считал, что чем горбатиться на военной службе, как приспособленец, я абсолютно железно, но у меня астигматизм еще вдобавок. Я на военной службе не мог бы быть летчиком. А если я не летчик, то зачем же я пойду в пехоту? Я что, я что, портянка, что ли? Я же не портянка. Ну, хорошо. Значит, я летчиком со астигматизмом не буду военным. А, ну, у меня требования по гражданской авиации нормальный астигматизм у меня. А вот по военной там все. Вот, значит, а я хотел вот в эту, международное. Считал это перспективнее. А сегодня, я не знаю, понимаешь? А сегодня, если бы мне было сейчас 16 лет, я тебе скажу откровенно, что бы я делал. Вот сегодня 16 лет, я бы изучал языки программирования на полном серьезе.
Да.
Которые сделали бы меня одинаково необходимым в Торонто, в Сан-Франциско, в Брюсселе и в Москве. Одинаково необходимым. Вот куда бы я двинул.
Но это, этого... кстати, третья профессия из перспективных.
Но для этого нужна башка.
Да.
Для этого нужна башка и математика. И математика. Я бы пошел в это дело сегодня. Ни в какую, ни в армию опять все равно, и ни в какую, ни в полицию. Двигаемся дальше. А, не работает, да? Да, ну слушайте, инвалид обвиняет полицейских в избиении. Еще одна история, зарисовка «Россия», «Россия, 21 век». Она прекрасна. В ночь на 1 июля на жителя Братска Максима Безденежных, на крыльце его дома напали двое полицейских, сообщает «Сибирь Реалии». Сам пострадавший, он сказал, он говорит, стали его избивать. Но уголовное дело никак не заводят. Решили, что не надо заводить. Ну, что, избили. Господи, все равно он инвалид уже, все равно. А? Он же был инвалид еще до избиения. Ну, избили, он опять инвалид. Ну что тут, за что же полицейских наказывать? Мне кажется, справедливо. Девушка, полицейские там были и потеряли рацию, товарищи. Потеряли рацию. Потеряли. Почему? Потому что они одеты, как дураки. И все время, можно я расскажу про русских полицейских?
Ну, давайте.
Посмотрите,
давайте.
Что я вот... Тут мимо меня прошли эти самые... Мосос... как они там? Де Гвардия, неважно, забыл уже. Эти самые каталанские полицейские. Угу. Мать, у них огромный ремень, на который навешано вообще все. Бейсболка. То есть на ремне, все это на ремне. Бейсболка, пистолет, значит, с кобурой. Наручники, еще что-то. Он идет, у него вокруг корпуса толстый ремень огромный.
Спасательный и весь этот... круг звенит.
Да, и он весь обвешан всякой дрянью. Понимаешь, рации, там еще что-то. Он идет, красавец, слушай, у него на нем там на 100 тысяч оборудования, понимаешь? Идет и все. А значит, а наши идут. Черт тебе знает что. Что, они по карманам должны все это совать? Некуда совать, понимаешь? Все это странно, на веревочке все. Неправильно, некрасиво и ужасно некрасиво. Ну, хорошо, неважно. Значит, имеем в виду что? Что они потеряли рацию, менты. Ну, в хорошем.
Вот выпало где-то. Ну,
да, выпало. Поставили где-то. Ты, конечно, хотел шнурок завязать, поставил на пол, потерялся и ушел потом. Да ладно. Вот. Девушка нашла рацию. Была девушка, которая нашла рацию. Она стала думать, девушка, что же сделать с этой рацией? Вместо того, чтобы позвонить в милицию.
Тоже или... странная логика.
Пойми, можно я тебе скажу? Но это Россия. Это Россия. Это Братск. Братск. Что значит странное? У них в Братске так все делают. Значит, девушка сказала, слушай, инвалид. Она говорит, инвалид. Инвалид, инвалидо, знаешь, что значит?
Что?
Непригодный.
Угу.
Для службы. Нет, вообще непригодный.
Вообще непригодный.
Инвалидо. Ну, валидо годный. Угу. Валидо. Валидация происходит, это значит годный. А инвалидо негодный. Ну, непригодный, ни к чему непригодный. То есть это оскорбительное название инвалид. Mm-hmm. В России мы в России оскорбительно оскорбляем инвалидов. В Европе это слово уже запрещено. Потому что инвалидо означает негодный. Он негодный, никуда не годный. Хорошо. Она ему кричит: негодный! Ну, в смысле, инвалид! Эй, алло! Тот говорит, да, ты же здесь даром сидишь, прохлаждаешься, скотина. Ну, в хорошем смысле все. Понимаешь? Говорит, один черт даром сидишь здесь, пока тебе все равно же не забраться на твой этаж, правильно? Пока не придут, тебя не уволокут. Ты целый день прохлаждаешься здесь около подъезда. Менты потеряли рацию. Придут искать, ты им отдай. Инвалид говорит, я за милую душу. Я, говорит, рад и все такое, служить своей полиции. Она ему ставит ее в коляску, рацию. Ну, чтобы не выпало, уже где-то за спину сюда ставит рацию.
Конечно.
Говорит, дежурь, дед. Он говорит, так точно, разрешите приступить. Все. Приходят менты. Начинают,
ну, естественно,
начинают шарить глазами, вроде ищут где-то закладку.
Куда-то в кусты они там.
Они заходят, абсолютно верно. Они пошли в кусты, еще куда-то, вроде ищут закладку с этой самой, с анашой. Понимаешь, что у меня? Ага. Инвалид им кричит: а, соколики! А вы что потеряли? Почему? Он боится отдать рацию, дорогая вещь. Боится отдать рацию...
Не тем?
Не тем ментам. Может, они правда героины ищут.
Мне кажется, он их так подкалывал.
Неправда. Нет,
он свое превосходство. Он обладал рацией.
Он обладал рацией, и в этот момент он показывал им, что не всяко... Нет, он показывал им службистскую дисциплину. Инвалид показывал в братске ментам, что он не каждому менту отдаст рацию, а только правильному менту. А ты поди докажи. И он им говорит, соколики... Что потеряли, он им говорит. Они восприняли этот вопрос как издевательски. А они говорят, да ничего, сиди ты, сдохни, скотина. Ну, они в хорошем, ну, приветливо так.
Конечно,
да.
Конечно, любя.
Приветливо, абсолютно, да. Ага, и пошли в подъезд. Они никак не могли сообразить, где же они выкинули рацию свою. Выходят. А он им говорит, так рацию, что ли, ищете?
Нет, и мне кажется, кто-то в подъезде уже сказал, или сами догадались, они выскочили из подъезда.
Выскочили.
Подняли с коляски, стали притряхивать
майор был, товарищ майор, с размаху мне по голове как два раза ударил, сказал инвалид, потом бросили меня на землю и уехали. Какая прелесть. Жена пострадавшего, узнав нападение полиции, позвонила в полицию, там ее обозвали, и вызова не приняли, обозвали.
Что это самое? Естественно, а? Тоже в хорошем смысле.
Хорошая, сука, одноглазая. Правильно? Нет, в хорошем.
Конечно,
а?
Конечно.
И все. Ты они будешь звонить любят. Нам, ручки-то пообрубаем, все, телефончик набираешь, ручки поотрубать тебе, скотина. Ну, так они по-приветливому, ну, как в братске у них принято. Скорая помощь зафиксировала у инвалида гематомы, то есть они надавали ему синяков сделали. Но поскольку было утро субботы, то в полицию они обратились только в понедельник. А там в следственном комитете... Им сказали, не надо к нам в полицию ходить, надо в следственный комитет ходить. И тогда он пошел в следственный комитет, и все это волокита пошла. Если дело не заведут на него, теперь оказалось, что он оскорбил полицию, инвалид.
Угу.
Он уголовник в этой связи. А не есть оскорбление полиции, потому что оба полицейских свидетельствуют против него, что он их оскорбил. Если он откажется от своего обвинения, что его избили, то они откажутся от обвинения, что он их оскорбил. Ну, разве не прелестно? А у них есть запись с видеорегистратора, значит, он говорит, там есть, видно, как меня избивают. Ну, и тогда, есть у него свидетели. В общем, нашла коса на камень. Инвалид против полиции. Ты на чьей стороне?
А Макс вот тут пишет, девушка не позвонила в полицию, так как побоялась, что на нее кражу этой рации повесят.
Конечно.
Кстати, вполне себе вероятно,
конечно,
да?
Конечно, конечно, конечно. Ну и все. Сейчас, значит, он обратился опять в следственный комитет. Ему сказали, что следователь уехал в командировку, вернется в конце июля, и так далее, и так далее.
А вот идет они все проверка. Время так неожиданно, да, уезжают куда-то.
Я буду биться до последнего, сказал инвалид. Какой инвалид, кажется. И вот надо с гранатой под танк. Такие люди раньше шли. Понимаешь, в чем дело? А сейчас нет танка, он идет под полицию. Ничего не поделаешь. Я буду... Они избили беспомощного человека. Я... и так далее, и так далее. Ну, понимаешь, вот это Россия 21 век, а? Ну что тут можно добавить? Я не хочу даже обсуждать, ребят. Россия, 21 век. Довольно страшная история произошла. Страшная, но она такая бытовая. А главное, что полиция и Следственный комитет не захотели ей заниматься. И только сейчас ею занялись. Слушай, значит, глава Следственного комитета Российской Федерации, это Бастрыкин, он уволил московского следователя и руководителя следственного там какого-то отдела, допустивших волокиту при возбуждении уголовного... Не волокиту, ребят, что значит волокиту? Мне не нравятся все эти прелестные формулы. Просто матери ребенка отказали в возбуждении уголовного дела. Просто отказали. Никакой волокиты не было. И просто сказали, что ничего не надо. Значит, произошло следующее. Ребенок двигался, девочка 10 лет. Да? Ребенок двигался там по какой-то надобности. То ли, может быть, с кружка, то ли, может быть, на кружок, то ли из школы, то ли в школу. Вот это было не совсем утром, нет, не совсем утром. Это было уже, так сказать, там в обеденное время.
Ну, вот бывает так, что да. Дети девочку, гуляют на улице.
Девочку да. Остановил каким-то вопросом, очевидно, безопасным вопросом, мужчина, угу. Который сказал ей, ну, что-то совершенно, как бы это сказать, обыденное. Понимаешь? Ну, который часто. Ну, как-то ерунду какую-то спросил, ерунду. На которую, как ты думаешь, которая часто еще? Да, не, слушай, а вот, там, сказать, там, ну, поскольку контакт установлен, а дальше, а дети, они боятся, ну, они привыкли подчиняться взрослым, боятся, в общем, сглупить, быть высмеянными и...
Ну и плюс их все время учат быть вежливыми и все вежливыми такое. И нельзя же сказать да. Просто так человеку, который спрашивает, ну, у тебя какой-то банальность.
Сказать, дурак в ответ, дурак, пошел вон. Она не может сказать девочка, конечно. Она потому что вежливая и так далее. Он говорит, а он ей говорит какие-то безопасные вещи абсолютно. Он ее, одним словом, вот этими способами, ребята, сейчас не буду объяснять как, но с ребенком как-то они умеют. Заставил присесть на скамейку. Где как-то дружелюбно, значит, и товарищески, и далее-далее охмуряя, заставил ее, там, ну, то есть совершал действия сексуального характера. Понятно, да? Там, давай поцелуемся, раздвинь ножки, назови вот это слово, произнеси это слово, а ты знаешь, что это слово значит, а скажи, вот когда ты, а скажи это слово, там, ну, всякие, значит, вещи. Вот. Значит, да не бойся, ну, скажи, ничего страшного. Вот. И она убежала. Она, так сказать, там, надо сказать, что, насколько я понимаю, а мы, редакция, общались с матерью этой девочки. Значит, насколько я понимаю, простите, девочка с самого начала чувствовала, что надо, ну, как бы, драпануть. С самого начала. Ей все это не нравилось изначально. Но как бы сказать, прессует же, старший прессует.
Нет, да, это правда, есть в этом какой-то психологический, я не знаю, механизм, что невозможно отказать, ну, человеку, да. Ну, вот который человек не же, совершает же, нападение, да, какого-то.
Ничего плохого не делает, да.
Ну, то же самое, кстати, есть, когда вот самообороне учат людей. Да. В принципе, у нормального человека есть некий защитный механизм, который не позволяет просто так ударить другого человека. Трудновато, даже да. Если он как-то ведет себя не очень хорошо по отношению к тебе, ты его так просто не можешь. Нужно этот психологический барьер преодолевать.
Ну да, но с другой стороны, ребенок, страшное, который, страшное, знаешь, что я тебе скажу? Как... Когда ты преодолеваешь это даже в самообороне, когда ты преодолеваешь этот барьер, ты, честно говоря, просто думаешь иногда, что, может быть, это ошибка, по-настоящему ошибка.
Конечно,
сейчас все выяснится.
Как бы нельзя до конца сейчас поверить, что тебя сейчас будут убивать, да?
Да, конечно, в чем дело? Это же... Вот послушай меня. Кажется, мир Дикого Запада, ты смотришь Мир Дикого Запада?
Шутка, что-то какая-то
нелепость. Мир Дикого Запада смотришь или нет?
Нет.
Мир Дикого Запада сейчас было, где это самое, когда заканчивался сезон, он хлопнул собственную дочку. Вот этот вот сумасшедший, который, значит, чокнутый чувак в шляпе, в черной шляпе, хлопнул собственную дочку. Почему? Он говорит, ну ты робот, ты не человек. Ну так, наверное, по-моему, сейчас я уже забыл. По-моему, так и оказался. Значит, шлепнул дочку, понимаешь? Подумав, что она робот и присланный к нему и так далее. Смысл в чем? Все равно ты думаешь, вот ты сейчас шлепнешь, а может это, ну, в ответ. А может ошибка. И сейчас все выяснится, и будем смеяться. А я уже шлепну. Здрасте. Это же плохо. Так же и с детьми. А дети, тем более, они уязвимы. Тысячу раз сильнее. И этот маньяк, значит, дальше, теперь слушай внимательно. Его нашли. Его нашли.
Причем, насколько я понимаю, сразу.
Сразу, потому что мать начала бегать, там, нашла его где-то на остановке. Значит, немедленно его нашли. Его повели в ментовку, где он сказал, ну да. Он сказал буквально следующую фразу полицейским. Он сказал полицейским простую фразу. А мне все равно, с кем заниматься сексом, когда я пьяный. Ему говорят, как же ты к ребенку приставал, чувак? Он говорит прямо полицейским, мне все равно, он говорит, с кем заниматься? Когда я пьяный? Это ложится в протокол. Или нет? Я не понимаю. Он говорит это прямо в лицо полицейским.
Каким мать образом слышит? Они его мать отпустили
слышит?
После
мать
этого?
Мать слышит. Ну,
что
ладно.
Они? Совсем ну, идите. Отбиты?
Ну, идите. Ну, как все, такое? Идите, все, нормально, ничего. Вот все, все. Значит, хорошо.
Вы просто были пьяны, а, действительно.
Ну, действительно, ну что?
Да, что
ему 32 года. Ему 32 года, и он заявил в письменном разъяснении, что когда выпьет, ему все равно, с кем заниматься сексом. Он это письменно написал в своем разъяснении. И сказал, и написал. Это и есть протокол. Значит, инспектор по делам несовершеннолетних районного отделения полиции передал материалы в Следственный комитет. Однако следователь Следственного комитета не нашел повода для проверки. И вернул документы в полицию. Сказал, о чем мы говорим? Что, ну и что? Ну, действительно, ему все равно, с кем заниматься сексом. Ну и что, ну и что? Ну и что теперь? А что я проверять-то должен? Что тут делать-то? Нормально все? Мать написала повторное заявление, после чего материалы исчезли вообще. Их выкинули просто. Материалы исчезли вообще.
Вот так, где-то следователи в отпуск уходят, а где-то вот просто исчезают материалы.
После чего женщина подала жалобу в приемную главы Следственного комитета и в Гагаринскую межрайонную прокуратуру. Она также рассказала, что за время, которое прошло вот это время, она обнаружила в соцсетях несколько аккаунтов подозреваемого, которые... Аккаунты все свидетельствуют о том, что он охотится на несовершеннолетних девочек. Что он педофил.
Ну, да, значит, вполне все логично.
После всех этих,
пьяный человек.
После всех этих жалоб уволили следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела Следственного управления по Юго-Западному административному округу Москвы. Уволен руководитель этого отдела, следственного отдела. Следователь и руководитель. Короче, следователь, который отказал, уволен. Руководитель отдела уволен. Проверка в отношении обоих сотрудников продолжается. Но это потому, что мать упрямая. Мать упрямая.
Обратилась еще в СМИ.
Да, обратилась в СМИ, обратилась в приемную, обратилась в прокуратуру, обратилась и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это разнесла. Если бы не разнесла повсюду, никто бы вообще ничего не сделал. Ну, нормально. Они знают, что у них есть педофил. Он там живет. Он там живет.
И это ведь не новая какая-то
история. Его знают. Его знает полиция местная.
Конечно,
его знает
они
местная
знают.
Полиция. Они знают, что он пристает к девочкам. Они точно понимают, что он это делает. Да. И ничего не делается. Вообще по нулям, ребят. Я хочу, чтобы вы это понимали. Вы думаете, что общество нетерпимо к педофилам. Вы так думаете, правда же? И я так думаю. Вы думаете, что их там, так сказать, там обижают в тюрьмах, вот, так сказать, там даже заключенные, а уж тем более персонал нетерпимо относится, и полиция нетерпимо относится, и Следственный комитет нетерпимо относится. Ребят, вы так думаете? Я так думаю. Но это ошибка. Это ошибка. Мать пошла писать заявление. Мать поймала его, нашла, вычислила. Он признался в полиции. Признался. После чего сказали, ну иди, ну о чем тут говорить? Ну, Господи, понял. Ну и что? Он же не насиловал ничего. Просто целовал и требовал раздвинуть ножки. Ну, и называть какие-то слова, которые девочка к тому же, может быть, не... Он еще спрашивает, ты понимаешь значение этих слов? Ну, повтори. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, здесь какое-то противоречие, Сергей, непонятное. Мы все время слышим, что полиции нужны палки, полиции нужны раскрытые дела и так далее, и нужны повышать показатели, да? С другой стороны, мы отлично знаем, что поскольку есть обостренное внимание к этой теме, раскрыть такое дело, это блестящие там перспективы открываются перед следователем. И с другой стороны, никто не хочет этим заниматься. Тут,
ну, вот мне пишет, таких... вот мне пишет МД, нет, секундочку, Рэмси Болтон пишет, если на педофиле же не заработаешь, он же не будет откупаться, это невозможно продать. Хорошее дело уголовное, его можно продать, а это как продашь, ну, кому ты его продашь? Ну, никак.
Понимаете, нет, но все-таки, по-моему, там еще что-то есть. Нет, может, у него какой-то родственник полицейский.
Может быть,
вот
может
да,
быть,
многие
может
про это быть, думают, но быть. Потому что хочется, да, какой-то логичной причины для действий следователей.
Но Рэмси Болтон,
пока получается, что они
Рэмси
просто
Болтон отморожены. Мне очень важную вещь написал, сказал, что уголовное дело это товар. Его нужно и можно и обязательно продать. Угу. Его можно и нужно продать. А если некому продать, то зачем его открывать? Зачем его открывать? Понимаешь?
Ну, а как же социальные
Я тебе отвечаю. Я вот знаю случай, я уже рассказывал об этом случае. Когда мне прокурор Кунцевского района... Сейчас уволен. Значит, прокурор Кунцевского района мне говорил, сделаем так, он мне говорил, сделаем так, что я открою дело, вы мне напишите заявление, угу. Я открою дело, но, он говорит, смотри, серьезно, вот так он мне глядя в глаза, но... Закрыть его имею только я право. Договорились? Потому что там по заявлению как бы моему, если бы открылось дело, то я его тоже мог бы забрать заявление. Он мне говорит, я закрою дело. Ну, в смысле, пугну и закрою дело. Договорились? Он мне говорит. Почему? Потому что речь шла о человеке состоятельном, и он, прокурор Кунцевского района, хотел ему продать это дело. Но он боялся, что я продам вперед. Угу. По дисконту. Поняла, да, смысл? То есть он говорил, что я зайду с этим делом, срублю там сотку тысяч долларов. Понятно? Угу. Срублю тачку хорошую себе за соточку. А ты не имеешь права забежать и срубить, допустим, полтос. Понимаешь, да? Вот это мне объяснял фактически, глядя в глаза, прокурор Кунцевского района. Сидя в прокуратуре в собственном кабинете. Я тебе ответственно, это при мне, это же я сам лично. Он поил меня коньяком, XO. Сергеевич, XO, пьем только XO. Я говорю, хорошо, XO, запомните. Я люблю XO. Он имел в виду, что в следующий раз, когда я приду, чтобы я принес ему коньяк Extra Old. Понятно, да? XO. Обязательно, чтобы я принес. А и дело он продаст сам богатым людям. Задорого. А педофилу как дело продашь? Ну, как ты ему продашь, когда он не купит? Он бедный. Я думаю, ему просто за слова не... Тесак ловил педофилов, снимал видео, была куча просмотров, в результате Тесака посадили. Продажа уголовного дела – это коррупция. Ну, это... Как бы это сказать вам? Это коррупция. Я не согласен с вами, Алекс Викинг. Это не коррупция. В России не может быть коррупции. В России ее нет. Я много раз об этом говорил и повторяю. В России нет коррупции. В феодальных обществах не существует коррупции. Понимаешь?
Но мы-то показываем себя как развитое общество.
Мы не развитое общество. У нас нет общества. А мы феодальное общество. В феодальных обществах не существует коррупции. Вообще не существует. Коррупция в феодальных обществах называется кормление. Фидинг. Кормление. Ты понимаешь это? То есть ты садишься, ты в феодальном обществе. Я тебя сажаю на улицу Пятницкую, вот здесь, и говорю, вот этот один сантиметр твой. Ты ставишь шлагбаум на этом одном сантиметре и начинаешь пускать за деньги. Это не коррупция.
Это как в монополии.
Это не коррупция, это просто кормление. Кормление, ну тебе дали на кормление кусочек Пятницкой улицы. И ты кормишься. Также нет коррупции вообще нигде в России. Ее не существует. Вы, когда говорите глупости о существовании коррупции в России, вы подумайте о том, что вы концептуально... Это как описывать коррупцию у каких-нибудь жуков. Но вот есть жуки. Какие-то навозные жуки, допустим, есть, да? Они катают шарик навоза. Вы говорите, вот у них коррупция. Точнее, не может быть у жуков коррупции. Коррупция существует только в буржуазно-демократических обществах. Только исключительно. В буржуазно-демократических обществах. Почему? Потому что существует общество. Есть общественное служение. Есть обязательства и обеты важные. И законы, которые описывают подобное служение. Есть некая как бы договоренность между обществом и чиновником о служении. И тогда появляется коррупция. Но в феодальном обществе не может быть коррупции. В силу отсутствия гражданского общества, его нет. В силу отсутствия буржуазной демократии, ее нет. Следовательно, это просто кормление. Человек продает уголовное дело, что он хороший человек, хороший гражданин. Вот этот человек, который продает уголовное дело, он пойдет с гранатой под фашистский танк, если придется. Он действительно честный, хороший патриот. хороший гражданин. Я пытаюсь вас помирить с собственным сознанием. Вы же удивляетесь, почему... Вы говорите, почему хороший патриот коррупционер? Отвечаю, потому что он не коррупционер. Он не коррупционер. Он феодальный человек, кормящийся с фасилитис, который вы ему дали. Вы ему дали фасилитис, и он осуществляет кормление. Это естественно и правильно. И он хороший патриот, и хороший служака, и он и так далее. Не надо на него нападать. Вы абсолютно не правы. Вы стыдно себя ведете, когда вы его обвиняете в коррупции. Понятно? Значит, вот эта фигня произошла в Гагаринском районе. Я еще раз вам почитаю. Вы понимали? Значит, они его все знают. Ему 32 года. Он заводит разговоры о непристойности. Непристойные разговоры. Называет гениталии и так далее, и так далее. С девочками, которых подстерегает там.
Ну, смотрите, в Серпухове была ровно такая же ситуация.
Гагаринский район Москвы. Гагаринский район Москвы, товарищи. Гагаринский район Москвы. Потому что вы знали. Он там ходит, ему 32 года. Он ходит, он постоянно это делает. Его все знают. Да? Он лезет к девочкам, раздвинь ножки и так далее. Значит, это целует их там, обнимает, лезет, лапает и прочее. Значит, его все знают, ничего никто не делает. Просто чтобы вы понимали. Да? Вот примерно вот так. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
А что, нет, движения нет. Мы просто... А, черт, извините, пожалуйста. Я должен был дать отбивку. Значит, если феодальное общество, чего же Хвобострыкин уволил за волокиту? Дело в том, что это феодальное общество имитационное. Имитационное. Это феодальное общество имитирует буржуазную демократию. Имитационно. Ну, понятно, да?
В ручном режиме регулируется.
Ну, вот это феодальное общество, конкретно российское феодальное общество, имитирует, репутационно имитирует, формально имитирует буржуазную демократию, которой нет и не может быть. Не может быть.
Потому
что
не может быть?
Ну, потому что нет общества. Его
но
нет.
Она будет?
Никогда не будет.
Будет?
Никогда
нет,
не будет.
Я верю в это.
А я тебе отвечаю, никогда не будет. Никогда не будет. Значит, поверь мне, существует марксизм, так сказать, там, от развития средств производства, еще что-то, да? А существует культурологический взгляд на историю. И вот однажды попробуй критично отнестись к марксизму, и критично отнестись к... А потому что как раз вот эта вот необходимость созревания обществ различных в зависимости от развития производительных сил описывает марксизм. Ну, не только марксизм, но марксизм первоначально его описал. Да? Существует культурологический подход. Вот когда ты поймешь, что социализм был в ГДР... Вот я тебе сейчас говорю странную вещь. Социализм был в ГДР, в Германии, и социализм был в Монголии, и социализм был, даже почти коммунизм, в Кампучии у Пол Пота. Ну, там 2 миллиона человек они убили. Да? Вот это был три вида социализма. Угу. ГДР, Монголия, Кампучия. Значит, из этого всего непредвзятый исследователь сделает вывод, что, собственно, модель общественных отношений и отношений к средствам производства не значит вообще ничего. Ничего. Потому что в Кампучии социализм, в Монголии и в ГДР был действительно как бы социализм. Ну, просто социализм. И у всех был социализм. Только это были три разные страны. Понимаешь? Угу. Поэтому Россия, когда ты думаешь, что Россия, следуя за Европой, рано или поздно станет как Европа, глубочайшим образом ошибаешься. Ты глубочайшим образом ошибаешься. Россия останется собой, а Кампучия останется Кампучией. Ну, Камбоджей будет называться, понятно? Значит, они все останутся всегда собой. Потому что культура означает так много, что Маркс об этом, собственно говоря, не успел подумать. Культура означает больше, чем она значит по номиналу. Россия всегда останется собой. Всегда. Понятно, да? Через 10 тысяч лет, через 100 тысяч лет она всегда останется собой. Это прекрасная страна, никогда не будет, условно говоря, Голландией. Она никогда не будет Испанией. Она никогда не будет Кампучией, что приятно. Она никогда не будет Пакистаном. Пакистаном, может, и будет. Но Кампучия она точно не станет. Понятно, да?
Камбоджа. Хорошо, но пусть она будет лучшей версией России.
Она будет лучшей версией России в том смысле, что ее имитационные попытки могут быть все более, как это сказать, были этапы в развитии России, когда имитационная квази-Европа, суррогатная Европа, царями-немцами, например, царицей Екатериной, которая там, сказать, там отменила порку дворянства, ты знаешь, да, до Екатерины дворян пороли на улице. Просто пароли на улице плетьми. Значит, и в целях имитационной суррогатной Европы Екатерина отменила порки дворянства на улице, публичные порки. Значит, а до этого порол. Значит, я хочу сказать, что Россия время от времени, пытаясь изображать суррогатную Европу, имитирует с большей или меньшей энергией. Ну, в чемпионате мира мы имитировали якобы квази-Европу суррогатную такую, да? Значит, но это все какие-то страшные потуги, которые потом заканчиваются возвращением к себе. Мы возвращаемся к себе всегда, в движение.
Подъем в движении.
Движение, карта Москвы. Сейчас можно. Три балла. Ребят, все хорошо, да?
Да,
хорошо,
у меня
хорошо.
Два.
У тебя вообще два?
А, нет, три, да.
Три. Значит, и на самом деле плохо на внешнем МКАДе от Дмитровки до Ленинградки, и потом перед Волоколамкой с обеих сторон заторы. Мне кажется, вот это на МКАДе оно и дает. Все остальное в Москве расчудесненько. Единственное, что с Каширки, когда вы приходите, там авария перед Варшавкой и вот где с Андропова. А так, вообще чудесный город. Да нет, простите, текстильщики все-таки отличились и стоят. И, соответственно, еще шоссе энтузиастов стоит, где ему и положено, у Буденного, вот там авиамоторный, как всегда. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранёдров Сережа. Все деньги награжал.
Девять часов шесть минут, среда, 25 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио говорит Москва. Говорит Москва! Эльвира Хасанова, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, все изменится. Да. Очень много сообщений, спасибо большое, что вы пишете. Давайте я вам снова скажу, куда писать. Телеграм говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, и мы читаем Телеграм. Мы также читаем Твиттер, говорит МСК. Эд, говорит МСК. Корея тоже останется с собой, русский дятел. Дятел, я думаю об этом, я даже спорю об этом с людьми, но сейчас не буду отвечать, ладно, потому что это целое темище. Ну так вот, значит, и СМС для архаиков, совершеннейших архаиков, СМС, даже можно, факс, можно сказать даже, 925-7373-948, давай по-честному, плюс 7-925 СМС. 8-8-8-8-9-4-8. А 495-7373-948 это наш телефон. В кефир. Звоните в кефир. Ну, потом когда-нибудь. Значит, смотрите. Подростки на камеру побили 15-летнюю. И нам дают ссылку. Ой, господи. Вчера была ссылка на то, как 10-летний с переломами... с переломами лобной лобной кости.
Нет, десятилетний побил пятилетнего, по-моему.
Пятилетнего, там переломы не только височных костей, но и лобной кости.
Да, там еще открытый перелом.
То есть он в коме, у него перелом лобной кости. То есть чем его били, непонятно, уже ясно, что не кулаками. Так что это у нас каждый день, так что все нормально. Смотрите, в Брянской области сотрудник исправительной колонии подозревается в превышении должностных полномочий. Вот такая колония. Видите, колония тоже пошли как-то. Вдруг густо. Дело в том, что он ограничил движение осужденного, перевязал тканью лицо осужденного, от чего тот скончался от асфиксии. Это никак не связанное, нет, как-то связанное, но Следственный комитет, сейчас это Следственный комитет, Следственное управление Следственного комитета, все-таки есть же язык, да, есть язык и язык, mm-hmm. есть язык вульгарный, можно сказать так, чувак там задушил другого, убил, да, нет, не так, а тут по-другому, он ограничил движение осужденного, перевязав тканью его лицо. В результате последний скончался от асфиксии. Он скончался от асфиксии, не от того, что его убил начальник. Сотрудник ФКУ ИК-6 в СИН России по Брянской области. То есть в тюрьме в Брянской области. Человека убили, задушили. Ограничили его возможность дышать, а он взял, да и помер. Вот тебе и не... Это же у меня был в 10-м году, если не помню. В каком же у меня году был? Чувак из Брянской области, из тюрьмы...
Асфиксия,
да? Слышишь?
Да.
Был у меня парень знакомый, я его присылал, интервью брал, который сидел в Брянской области в колонии и обошлял этому начальнику тюрьмы, давал денег, и приезжал в Москву на переговоры, ну, вел бизнес, занимался бизнесом. Он в Брянской области в тюрьме сидел в гостинице, ну, постоянно в гостинице. Потому что гостиница для свиданий есть, когда жены приезжают. И он сидел не в бараке, а в гостинице. Угу. Да. И потом он время от времени, начальник зоны, значит, это начальник тюрьмы, давал ему, как бы сказать, его вроде надо было доставить в Москву, давал ему двух сотрудников, машину. Машину этот сам присылал. Ну, машину они как бы добывали его. То есть из Москвы приходила машина. А сажал к нему двух сотрудников, и они ехали в Москву. Он их тут размещал в гостинице. Еще они еще там командировочные какие-то получались. И он говорит, один раз, вот этот парень, он говорит, один раз, мне нужно было срочно, абсолютно срочно, слетать в Италию. Я, говорит, им не сказал, дуракам этим своим. Ну, два сотрудника, два дурачка. Значит, срочно, говорит, я слетал в Италию, провел переговоры в Италии, вернулся. Ну, а им, говорит, я не говорил, чтобы они не нервировать. Он в Милан летал, в Милан. Вот, и вернулся. Значит, и так никому ничего не сказал. Так что, говорит,
никто так и не узнал,
сидят
да?
по-разному, товарищи, сидят сильно по-разному. Чувак летал в Милан, ездил постоянно в Москву на переговоры и так отдохнуть просто. Отдохнуть, погулять, покушать, хорошо. Вот. Потом приезжал и сидел в Брянской области в колонии. А в этот же момент кого-то там бьют, кого-то там, на ком-то там тренируются. И даже сидят очень по-разному, обратите внимание все-таки.
Понимаете? Вот Олег нам пишет, что он сидел, я так поняла, в этой колонии. И даже, да. Он говорит, я с ним сидел.
Да. Вот ИК-6 это Стародуб, я с ним сидел. Клинцы и ЭК-5, Бородин и Олег. С этим с чуваком, который сидел в гостинице, с каким вы сидели? Которого удушили сейчас? Или с тем, который, кажется, без загранника? А почему загранник? Загранник лежал у него в сейфе, а почему нет? Меня, когда судили, например, лично меня, когда судили, и я сидел под подпиской о невыезде, как я летал в Америку, с вашей точки зрения? Я сидел под подпиской о невыезде и летал в Америку. Как вы думаете, как это происходило? Никак, я приехал в Шереметьево. Подал паспорт. Мне сказали, подождите, 40 минут я ждал. 40 минут я ждал. Угу. Потому что я был на стоп-листе. Ну, я в стоп-листе. Но они звонили наверх, наверх звонили наверх.
Можете пропустить?
40 минут, после чего сказали, поезжать. Все, меня отпустили. Через пару дней, ну как, вот так вот очень просто. Через пару дней я вернулся. Саня Гурнов стоял со мной в очереди. Вот Саня Гурнов может подтвердить. Я вернулся через пару дней из Нью-Йорка.
Угу.
Подал паспорт. Мне говорят, опаньки, подождите, сядьте на лавочку. Я сел на лавочку и 40 минут ждал. 40, опять, ровно 40. Потому что всегда уходит 40 минут. Не знаю. 40 минут я сидел, ждал, нога на ногу. После чего меня подозвали, сказали, подойдите, пожалуйста. Я подошел. Мне дали паспорт с штампом, сказали, вы можете следовать далее. Все. Весь разговор. На то, чтобы утвердить твой отъезд под подпиской о невыезде, когда ты в стопе, уходит 40 минут. Они куда-то звонят. Начальству. Ну, я летал. Почему не полетать-то? Виза есть, паспорт есть. А что, дома в сейфе. Ты приезжаешь, берешь и полетел. А в стопе они когда звонят начальству, там, директору, кого. Директор звонит там. Ну, кому след, короче. Звонят, кому след. И кто-то тебя раз говорит, пожалуйста, отпустите. Ничего страшного. Ну, а может, они тебя часто ведь хотят тебя вышвырнуть?
Надеются, что не вернетесь.
Не просто надеются, а, так сказать, бывают сильно оскорблены, когда ты возвращаешься. Ты знаешь, да? Нет, серьезно. Серьезно?
Нет.
Ну, серьезно, я знаю двух человек, которым вечером сказали. Вечером подошли. Одного вызвали специально на ужин. Ну, как-то срочная встреча. Срочно надо встретиться. А другого на общественном мероприятии. Подошли и сказали. Просто, причем говорят так, в 9 утра завтра придут за тобой. За тобой придут завтра в 9. Он говорит, понятно. А может 9.30? В начале дня, короче. Ага, все, в 7 утра он уже...
Можно после обеда, а то у меня утром бассейн?
Не-не, Мань, в 7 утра он уже на рейсе во Франкфурт. Самолет пошел. В 7.20, Люфтганза. Пошел, все. Конечно, а в 9 приходят, все чинарем, начинается обыск, изъятие компьютера, хард-диска, еще что-то, это простукивание стен, все пироги. Ну и предупреждают вечером, чтобы ты успел уйти. Это, ну как сказать, и причем бесплатно, потому что им не нужен заключенный. Им неприятно, что ты будешь Нельсоном Манделой. Тебе, а им нафиг не нужен Нельсон Мандела, понимаешь, в чем дело? Они тебе говорят, свалил, быстро свалил, и все. Тогда ты уже будешь предатель Родины, и тогда всем по кайфу. Тебе по кайфу, им по кайфу, народу по кайфу. Все, все счастливы. Это так все устроено. Судят за оскорбление девушку на Алтае, и одновременно, это 282-я знаменитая статья, и одновременно есть еще одна девочка, которая в Хакасии тоже служит. Это судят, это Тайга-Инфо пишет. В Хакасии ФСБ предъявило обвинение по части 2-й, статья 280, это другая, публичные призывы к экстремистской деятельности. 30-летняя жительница Абакана Лидии Баиновой, или Баиновой, не знаю, которая... сказала что ВКонтакте, что хакасов как-то националистически будто бы обижают. И хорошо.
Сказал... Ну, там она вроде как пошла на какое-то мероприятие, она там хакасский активист, их,
да.
И ей сказали,
что она на самом деле, она на самом деле, я вот вижу цитату и должен сказать, что эта цитата такая неосторожная. Она неосторожная и действительно пылкая, цитата пылкая.
Она была возмущена.
Ну, да. Ну и что? Надо все-таки слова все равно как-то, так сказать, аккуратнее со словами. Надо сказать, что в этом случае вопросов меньше, потому что слова, которые она допустила, они нехороши. Они нехороши. А вот девчонка на Алтае...
Теперь она эти слова будет допускать на кухне. Правильно? Все уйдет на кухне.
Все-таки на самом деле, скорее в зоне. Скорее ее загонят в зону. А вот на Алтае девушку судят за оскорбление чувств верующих с картинками в соцсети ВКонтакте. Значит, в чем было оскорбление чувств верующих? Существует картинка, демотиватор, картинка.
Да, там которая... не одна картинка, у нее был целый альбом, и там были не только верующие.
Есть такая картинка, которую я видел. Есть такая картинка, которую я лично видел.
Их там, это я идет... смотрела даже, там у нее скриншоты с ее материала дела.
Да.
Вот, и там прям несколько их приводится, там на той странице именно про верующих.
Есть такая картинка,
есть
где там... по грунтовой дороге идут люди, с виду одетые, как казаки. Ну, там есть какие-то портупеи у них, там, сказать, какие-то сапоги, с виду изобличающие в них конников, всадников. Это всадники, кавалеры, кавалер, шевалье, понимаете, всадники. Они идут, и они обходят гигантскую лужу на этой грунтовой дороге, да, таким образом, чтобы не испачкаться.
Там крестный ход.
Вероятно, часть из них...
Там несут иконы, вероятно, там люди, да, в рясах.
Я помню очень хорошо эту картинку. Вероятно, часть из них доктринально одеты. То есть они одеты в одежды, предписанные доктриной. Их доктриной религиозной. Да? И вот они идут по краю, обходя болото. Ну, если не болото, а вот эту лужу гигантскую. Она такая большая лужа, большая. Лужа действительно впечатляющая.
Ну, и вся дорога такая.
И вся дорога такая, но это именно конкретно эта лужа, она прям впечатляющая. Они ее обходят с специальными доктринальными одеждами и вещами, которые они, как мне представляется, называются хоругви. Сами по себе они их называют хоругви. Я не знаю, что это значит, но как-то такое слово существует, как мне представляется. Ну, так вот, они это несут. Вот это они несут. Значит, и эта картинка, с ее точки зрения, с точки зрения следствия, оскорбляет чувство верующих.
Там подпись еще соответствующая.
Дураки и дороги.
Да.
Нет, там не написано.
Ну, там,
нет.
Там написано, что там. В России есть две проблемы. Ну,
да, вот. В России есть две проблемы, подпись. Там не написано «дураки и дороги». Написано «в России есть две проблемы».
И как-то же так, что одна... Дороги, а дальше многоточие. Вроде дальше, того.
Ну, как-то, какая-то такая подпись, которая полагает, что эти люди, одетые конниками, они недалекого ума, может быть, представляются автору этой картинки. Ну вот, значит, и это оскорбляет, безусловно, чувство не всадников, а верующих. Как представляется, всадников нельзя оскорбить, они... люди святые. Понимаешь? Ну, хорошо. Это Мария, 23-летняя, подозреваемая. Угу. Она абсолютно ошалевшая, пишет, в том числе непристойностями, в целом ряде твитов, что ее таскают под опросом. И вот как. Усадив меня за стол, разговор начали с фразы. Ну, признавайся, я опешила. И тут опер включил комп, открыл файл, где скрины картинок из альбома моей старой страницы. Она уже, сохраняя, фактически сохраняя картинки, она оскорбляла людей. Я прошу, это Тайга-инфо. Ребят, я прошу вас обратить внимание, что таких судов много. Таких судов много. Я говорил многократно и повторяю, что если и когда существует закон, любой закон, то его надо кормить. Угу. Закон это тамагочи такой. Знаешь, были такие куклы, тамагочи. Да. Закон это тамагочи. Его надо кормить живыми людьми. Всегда. Понимаешь, да? То есть мы принимаем любой закон. Любой закон. И этот закон, он не может сидеть без корма. Он должен кормиться живыми людьми. Вот когда принимали закон, вот этот 282-я статья, угу. И чувство верующих, и призывы, и так далее, построили отделы, отделы Э. Эти отделы состоят из хороших людей, хороших живых служак, честных служак, патриотов, которые должны служить. Они не могут просто сидеть. Угу. Знаешь, было бы странно. Было бы странно. Если бы они просто сели и сидели, скажите, а можно к нему тогда обратиться, товарищ офицер? Да, скажите, господа офицеры, а за что же вы зарплату получаете? И они тоже, как люди совестливые, а они люди совестливые, они настоящие патриоты, они должны кормить закон живыми людьми. Понимаешь, в чем дело? Ну, мне кажется. Ну, вот я, если бы я сидел, я бы сидел в отделе Э. Ну, я лично, Сергей. Я бы сказал, слушайте, ну я вчера ничего не сделал, сегодня ничего не сделал. Слушай, среда уже. Так же завтра уже четверг, потом пятница. Ну что ж получается, что я не... А что же, где же? А как же я... А для чего? Может мне перевестись тогда в другой отдел? Ну пойми ты, но это правда.
Ну я просто бы... Просто я-то всегда думала, что законы нас защищают.
Нет, закон существует.
Что, его... они существуют нет. Для нас?
Закон существует, и я как чиновник, я как офицер, я лично, вот я сажусь его обслуживать, этот закон. Ну, я должен предотвращать, понимаешь? И наказывать. Это же тоже дидактический характер носит.
Конечно,
если я накажу, например, тебя.
На усмотрение.
Я тебя накажу, тебя лично, это другим не будет повадно, понимаешь? Все будут думать, опаньки, Элю-то выпороли за это дело.
И все пошли чистить свои альбомы.
А, совершенно верно. Значит, и это хорошо. И я, как офицер, я начинаю думать, кого бы мне прищучить? А некого. Я начинаю искать, искать, искать. Вот машины, софты запускать, специальные софты, которые по ключевым словам ищут, правильно? Потом, постепенно, я обращаю ваше внимание, в основном всегда судят за одноклассников и ВКонтакте. В основном судят за одноклассников и ВКонтакте, не за Фейсбук. За Фейсбук судят реже. Именно ВКонтакте поставляет больше всего живых людей закону.
Потому что он наш. Он выполняет задачи, поставленные ему отечеством.
Абсолютно верно. Патриотический факт.
Конечно.
ВКонтакте патриотический и одноклассники патриотические. И они кормят этот закон живыми людьми. Вот они. Не Твиттер кормят в основном. Правильно? Твиттер реже. Фейсбук реже. Понимаешь? Ну, хорошо. Давайте подумаем. А что, эти отделы распустить? Никак нет. Никак нет. Они важны. Они же охраняют государство. Сидеть просто протирать брюки? Ну, опять странно. Ну, как, а как же протирать брюки? Значит, надо профилактически кого-то время от времени, так сказать, сажать. Понимаете, в чем дело?
Что ты уже ну, не же. Похоже на профилактику. Их становится все больше и больше и больше. Машина начинает поглощать жертв.
На подшитых к делу демотиваторов, за которые на Алтае сейчас судят девушку. Подшиты демотиваторы к ее делу, да? Сейчас, секундочку. Там есть изображение, напоминающее патриарха Кирилла. Это же оскорбляет чувства верующих. Оскорбляет. Оскорбляет. Как можно сделать демотиватор с патриархом Кириллом? Это оскорбляет. Я вот неверующий, а меня и то это оскорбляет. Абсолютно не... Абсолютная скотина шиваистическая. Я шиваист кашмирского толка. Кашмирский шиваист. И то меня оскорбляет. Я не хочу, чтобы кто-то размещал патриарха Кирилла. Мне кажется, эту девушку надо посадить лет на 25. Лет на 25. Как она посмела светлый лик Владимира Михайловича разместить где-то? Ну, не стыдно, не стыдно, а? И так далее. Могли бы оскорбить. Все, вот на этом. Лингвистическая, религиоведческая, психологическая экспертизы подтвердили выражение неуважения к обществу. Вот эта девочка на Алтае с 23 года не уважает общество. А общество существует? Ну, неважно. Есть еще унижение представителей негроидной расы. То есть Следственный комитет на Алтае решил оградить негроидную расу. Видите, это оскорбление.
Ну, все правильно. Надо защищать всех членов общества.
Интересно. И правильно, мне кажется, что как-то, так сказать,
еще
надо как-то...
Еще написала, что у нее вроде как были изображения запрещенные, там, свастики или что-то такого, но она говорит, что у нее такого не было. И
ей приписывают свастику, но она говорит, клянусь, у меня никогда в жизни никакой свастики сроду не было. Это, но почему-то ей приписывают, не знаю. Там были изображения чернокожих детей, но там была какая-то подпись, которая могла бы означать неприязнь. И об этом написали две подружки, которые работают где? Извини, там...
Ну, в уголовной системе они работают. Я не помню точно ведомство.
Там две девочки.
По случайному стечению это совершенно случайно сотрудники оказались.
Там две девочки, которые написали, что их оскорбила критика чернокожих, какая-то критика или неуважительное изображение чернокожих. А значит,
на эти две девочки... свидетельские показания, вот они совершенно идентичны. Она
но
там выкладывает фотографии.
До запятой свидетельские показания идентичны. То есть они переписывали высоко вероятно, или создается впечатление, что они переписывали один и тот же текст свидетеля, которые рассказывают, как их оскорбило изображение чернокожих
детей.
Как
будто бы ее даже нет у них в друзьях. Они как будто просто увидели в ленте предлагаемые
новости.
Но
они говорят, что
вот
они ее лучшие подруги. Они
нет,
говорят.
Нет, они
правда,
лучшие
правда,
подруги
правда,
между
правда,
собой.
Правда, 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 они позируют в своих страницах, они позируют в полицейской форме. То есть это девочки полицейские, которых оскорбила чернокожая раса. Ну и так далее, и так далее. Значит, ну что, посадят ее. Посадят.
Я надеюсь, что нет.
Я думаю, что ее посадят. Ну а что? Почему? А? Нет, конечно, посадят. Алло,
нет,
здравствуйте.
А может, штраф
алло,
какой-то?
Здравствуйте.
Быть, условное
доброе утро,
наказание.
Сергей.
Здравствуйте.
Я вот слушаю, я понял конкретно тему.
Да.
Хочу сказать, что мы скатываемся, как мне кажется, к тому, что у нас сейчас творится на бывших, скажем, на бывшем постсоветском пространстве, а именно в странах Средней Азии и частично южных таких бывших республиках, а именно
ничего не напиши, ничего не скажи, никого не покритикуй. Ну, хочу сказать, что все это очень печально закончится для страны, потому что, ну, на мой взгляд, это не есть правильные вещи, вот таким образом людей, скажем так, закрывать за их мнение. Если вот так вот посмотреть на все это со стороны, ну, вспоминается известный всем год, правильно же?
Не знаю, не знаю. Я вопрос другой. А вот мы будем печально крепкими или печально слабыми? А кем лучше быть, печально крепким или весело слабым?
Мы, я бы сказал, третий вариант. Мы не будем никакими, ни теми, ни другими.
Вот это вопрос. Если мы будем печальными, такими насупленными такими, серьезными такими, как срущий кот, то мы будем... Ну, срущий кот – это для меня образец серьезности. Абсолютно серьезный. Правда же? Если взять любого сенатора, и рядом с ним посадить срущего кота, то вы обратите внимание, что государственность, мужественность и задумчивость, когда, и взгляд за горизонт, и когда, видение перспектив у срущего кота существенно выше, чем у любого сенатора. Если мы будем такие похожие на срущего кота серьезные, то мы, может быть, станем крепче. Может быть, это хорошо.
Да, скучно.
Например, зачем нам быть весело слабыми, слабовеселыми? Слабовеселый человек, у него обнажен живот, хохочущий, ходящий ходуном.
Хочется туда жить можно радостно.
Всадить можно шило в этот живот. А человек, похожий на срущего кота, он безупречен, он серьезен. Может быть, все-таки брать со срущего кота вот пример, мне кажется. Не знаю, я не знаю, у меня нет ответа. Новость. Мы продолжаем. Смотрите, о неизбежном подорожании билетов заговорили вновь. Ты знаешь, я с огромным изумлением понимаю, что, да, оказывается, у нас билеты были дешевые, авиабилеты. Оказывается, они были дешевые. Да, это были дешевые билеты. Но, а теперь они подорожают, но это естественно, потому что подорожало топливо. Я с огромным изумлением...
А потом они еще подорожают, потому что НДС.
И понимаете, да, еще оно подорожает, потому что НДС совершенно справедливо. Давайте я себе Хипманк открываю. Хипманк.
Что это такое?
Хипманк – это одно из средств покупки билетов, да? Угу. И пишу тебе, например, сейчас Нью-Йорк напишу, Нью-Йорк. Что я хочу из этого самого...
Москва-Сити.
Да, любой, я написал Any, Москва СВО, ДМЕ, ВКО, из любого. В Нью-Йорк полететь. Я тебе просто хочу сказать. Это сейчас, я в данный настоящий момент. Обратите внимание, что это делаю в данный настоящий момент. Значит, какие у меня есть варианты? 910. Внуково Раша. Сейчас я флайтс еще раз. Что-то многовато, а? Дороговато. Нет, надо тогда мне не 27-го лететь. Давайте я полечу в какого-нибудь августа. Давайте полечу 18 августа туда и там 25-го назад. Августа. Значит, мне кажется, что сейчас как мне дороговато.
Да вы берите в один конец.
Дороговато. Нет.
Зачем вам оба?
Нет, спасибо. 956 на Финере. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что топливо дорожает везде в мире. Но билеты почему-то у нас дороже, то есть, понимаете, в чем дело? Чем, например, так сказать, там, вот я, ну, примерное расстояние там возьмем. Омск. 3200 где-то или 2800, ну, расстояние 3, около 3000 до Омска, да? 3,5 часа. И там 4 часа до Барселоны. Если сравнить цены билетов, то получается, что Омск как бы дороже стоит.
Да, но это да, же, поэтому это перемещение по России...
Это парадоксально.
Отвратительно дороги.
С моей точки зрения, это парадоксально. Я не знаю, как, я никого не хочу обидеть. Я абсолютно убежден, что русские авиакомпании стараются наилучшим образом обслужить граждан. Они стараются изо всех сил.
В Италию слетать дешевле, чем в Оренбург.
Вот ну, в Италию дешевле, чем в Оренбург.
И понятно, Оренбург, что Италия, когда ты выбираешь, Рим и Оренбург, конечно, Оренбург.
Конечно, Оренбург, но Оренбург лететь сколько? 3 часа? Не знаешь, 3, наверное.
Нет, в районе 2, мне кажется.
А Рим это все-таки...
Я до Самары.
А Рим это по-любому все-таки 4, правильно? То есть получается, что за границу эти... И вот это вызывает у нас ощущение, что мы не все знаем. Ну, если вы знаете, потому что нам не все говорят. А почему нам не все говорят? А мы не заслуживаем. Почему мы не заслуживаем? Ну, дураки. Мы родились дураками. Кому надо, знают. Вот это очень важно. Детское восприятие действительности, которое отличает меня, например. Да? Я по-детски верю, что кому надо, все знают, а нам, когда надо, скажут. Правильно?
Правильно.
А то, что у нас дороже билеты уже, чем на международных направлениях, они уже дороже, и еще подорожают, значит, так надо, товарищи. Так надо, товарищи. Почему? Вам не следует знать. А кто надо, знает, а когда надо, скажут. Слушай, скажите, пожалуйста, а что налог вот этот 20%? Что, почему? Мне несколько раз писали, что вы, дескать, обращаете внимание на разные очень важные вещи, но никак не обратите внимание на налог на добавочную стоимость, который с 18 растет до 20% с 1 января. Я, знаете, почему так холодно к этому отношусь? Почему? Я холодно и равнодушен, потому что, например, в Испании НДС 22.
Угу.
Ну, просто 22.
Ну, говорят, что у нас куча других налогов, которые в целом дают внушительную сумму.
Я не знаю, я в Европе, мне кажется, ну, может быть, я ошибаюсь, но в Европе... давайте сравним. Позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Ну, я знаю, что там в Штатах, когда ты в Штатах покупаешь, там никакого такс-фри я не видел в Штатах. Всем пофиг, что ты не хочешь вернуть налоги, не хочешь вернуть налоги, не хочешь — не покупай. Значит, но там налог штата, я вот смотрел, честно тебе говорю, ну, там 9%. Ну, не 18, а 9 где-нибудь. Вот так. Совсем мало. Ну вот. А в Европе наоборот. В Испании НДС 22. ИВА. Ну, то есть уже больше, чем у нас. И что тогда? Ну, и хорошо живут при этом. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Алло. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Почему?
Доброе утро, Сергей.
Да, давайте это сравним с Европой, может быть, еще с кем-то. Хотите, с Африкой? Не знаю.
Смотрите, дело в том, что нельзя сравнивать нас с Европой просто по одной простой причине, что те правила бизнеса, вообще правила экономики, которые работают в тех странах, да, они не работают у нас. У нас нет бизнеса как такового. Весь наш бизнес, мы об этом говорили, в принципе, много раз, да, он построен на неких взаимоотношениях там с органами власти там, и так далее. Да?
Да.
То есть не работают.
Извините, я поправлюсь. Огромное спасибо. Рэмси Болтон пишет: только что брал iMac в Майами. НДС 6%. Не 9, а 6. Рэмси, ну хорошо, вы брали в Майами. А я сейчас не помню, я в Атланте брал или в Нью-Йорке, что такое, какие-то 9, я помню. Цифру 9 я все равно помню. Хорошо, продолжайте, прошу вас.
И такое ощущение, что действительно вот эта фраза, как вы говорите, да, что нам скажут, или знать не обязательно. Вот,
нам не обязательно. Велено знает, а когда велено будет, скажут. Вот все, и все.
Все правильно, да. Понимаете? Вот помните, когда курс скаканул, да, нам говорят, да что нам этот курс, мы же в рублях.
Да.
Нам этот курс вообще без разницы. Это никак на нас не скажется, никак вообще ничего. Но моя машина, которая стоила 2 миллиона, стала стоить 4. Угу. А так, в принципе, все действительно осталось как есть. Так же и с налогом, понимаете? Вот он на 2% вырос. Нам нужен повод, нашему бизнесу нужен некий повод поднять цены, да, и они поднимутся, и поднимутся не на 2% разницы, они поднимутся.
А почему? За счет чего? Объясните мне. Ну, объясните,
просто
почему?
Просто потому, что нужен повод, и бизнес боится, что он будет нести убытки. И чтобы их не нести, он, естественно, все свои даже потенциальные перспективные расходы, даже свои опасения и прогнозные страхи, он вложит просто на покупателей, и все.
А мы как-нибудь исхитримся, давайте мы все-таки даже как бы, мы потребители, мы тоже исхитримся что-нибудь сделать против бизнеса?
Ну, к сожалению, мы можем только не покупать, но этого не получится, потому что кушать нам все равно надо, да, и там минимальные какие-то потребности нам тоже нужны. Естественно, покупательская способность будет падать, она уже падает.
И мы начнем жрать какую-нибудь мерзость в отместку, начнем жрать мерзость.
Мы и так ее едим, потому что нам уже запретили ввоз нормальной еды.
Спасибо. Значит, нет, я серьезно говорю. 20%. Меня это не пугает, но я и не бизнесмен. Поэтому я вас спрашиваю, к чему, что это значит?
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Елена Искунцева. Сергей, здравствуйте. Я хочу тебе уточнить. слушателям, да. Витя, вы же говорите там, может быть, о продуктах. У нас же продукты тоже 10%.
Правда, это правда. Нет-нет, iMac, купил человек iMac, это компьютер. В Майами 6% НДС. 6% НДС. Да.
Ну, у нас же тоже есть небольшой НДС на продукты, поэтому сразу, как говорится, нельзя так.
Хорошо, а почему они постановят? Почему они постановят? Давайте, Елена, их успокоим. 20%. А в Испании 22%. Ну и что?
Ну, нет, вы знаете, Сергей, понимаете, когда вы, например, говорите, я всегда слушаю, мне всегда от этого, как говорится, нехорошо, когда вы говорите, что вы лично там платите НДС, в нашей профессиональной среде слово «платить НДС» значит перечислять на счета казначейства. Это далеко не значит, что у всех организаций, которые очень многие освобождены от НДС, у меня очень многие клиенты, которые, знаете, вот построили здание огромное там, или, например, что-то передали в уставный капитал, у них НДС из бюджета, они сидят, они не хотят выездной налоговой проверки, и они потом кусочками этот маленький НДС берут с реализации. Поэтому, понимаете, далеко не всех НДС, пожалуйста, не говорите, что вы вот заплатили в чеке в магазине, и вы заплатили НДС, меня всегда от этого, ну, просто корежит.
То есть это неправда. Да?
Это абсолютно. НДС платится, вот слово платить НДС,
я вам скажу, значит, позвольте, я вам скажу, откуда у меня взялась эта идея в моей дурной башке. Потому что я ходил раньше в один магазин, в котором цена была с НДС, без НДС. Это раньше, в старые времена, в метро, в старые времена в метро писали цену без НДС, с НДС. Как бы отдельно, с налогом, без налога. И я очень хорошо помню, что я, как заботливый гражданин, который все время думает об армии, об учителях, врачах, и о всем, и о всех прочих бездельниках,
инвалидах,
значит, я был счастлив заплатить НДС, чтобы помочь родине. А? Я пел в этот момент гимн «Союз нерушимый, республик свободных». Каждый раз выплачен на кассе.
И на кассе, почему вам давали
«Союз
выбрать?
Нерушимый». Что? Нет, правда.
Где? А нам-то не дают выбрать.
Нет, был такой магазин. Сейчас они пишут просто цены. А раньше было с НДС, без НДС. И я платил с НДС, естественно, потому что я патриот. Как патриот, понятно, да? Восклицая «Союз нерушимый, республик свободных». Значит, все время делалось мне на душе тепло и счастливо, как после 150 граммов коньяку. Серьезно говорю, почему? НДС производил на меня такое же действие, как коньяк. А коньяк, надо признаться, всегда последние 40 лет вызывает у меня изжогу. И вот, значит, НДС и коньяк примерно одинаково. Они сначала греют, и сразу потом изжога. Понимаешь? Я как-то с удовольствием платил этот НДС.
Подождите, а когда нам выдают чек, и там внизу пишется НДС, что, мы-то свои деньги отдаем? Ладно, там вот эта
физлица
компания
платит, НДС, юридическая... говорят, Джулия.
Да.
Да, НДС платится. Вот у нас в чеке...
Мы-то чек-то оплачиваем,
у нас в чеке,
правда?
В пятерочке есть НДС, говорит Руслан. Пусть Елена Искунцева узнает об этом. Значит, НДС в Штатах вообще отсутствует. Сообщает мне 78-й, просвещая нас всех. Это спасибо огромное.
Там
это называется налог штата.
Да.
Нет, это называется налог штата. Налог штата, да? Значит, 6% США в отдельных штатах, это не НДС, это налог с продаж. Налог с продаж. 6%. Ну, а я... Нам привычнее называть его как НДС. Ну, как, извините, мы люди малограмотные. Мы считаем, что это как бы НДС. Понимаете, в чем дело? Значит, там есть 6%, есть 8%, есть, надо сказать, там где-то 9%, я помню. Налог в разных штатах разный. Налог с продаж. В разных штатах разный, действительно. В штатах нет НДС. Это совсем другое, пишет Николай. Это спасибо большое. А в Польше 22% и 10% на социалку. То есть 22% НДС, а еще 10% на социалку. Вот видите? Значит, у нас не худшая ситуация, товарищи. Давайте я вас сумею убедить. 20% тут надо, как сказать, благодарить на коленях правительства. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, надо понимать две вещи. Что НДС, конечно, платит конечный потребитель, и плюс еще НДС платят индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенке.
Да.
Соответственно, например, если вы работаете по схеме, что вы пришли в магазин в тот же метро,
да.
И там, не знаю, закупили всего-всего, сделали тортик.
Да.
Вот, сделали тортик, по упрощенке заплатили 6%, да?
Да.
Но при этом вы еще и платите НДС, как...
Но с муки я уже тоже... Позвольте обратить ваше внимание, что с сахара, муки, с масла я тоже заплатил НДС.
Ну, все, конечно. Есть, именно, я... что вы покупая все, что вам нужно для тортика, платите НДС за каждый.
Но и потом еще НДС за тортик. То есть НДС взимается многократно с каждого ингредиента?
На самом деле нет. Если вы, опять же, по упрощенке работаете, вы просто платите за там 6% и все. Да?
Да.
Вот. Если бы вы были бы большим производством, тогда да, вы могли бы, например, работать там по полной налоговой системе.
Да.
Соответственно, вы бы получили бы вычет НДС и так далее. Вы бы НДС вложили бы в конечную стоимость. Вы бы, конечно, его заплатили бы за тот момент, когда вы, ну, у вас появилась добавочная стоимость, вы с нее и платите. Но вы имеете право на компенсацию НДС.
Ну, хорошо, давайте спрячемся, как пещерцы. Помните, были тамбовские пещерцы, которые сидели там с попом, с каким-то ждали, значит, соответственно, конца света. Давайте спрячемся, перейдем все на перловку, к чертовой матери, ничего не будем потреблять. А?
Ну, там все равно будет платить НДС, производитель перловки и так далее.
Ну, мы минимизируем, минимизируем удар.
И тот, кто нам ее продает. Вот, да. А еще, знаете, это все очень хорошо в контексте борьбы с кризисом.
Да.
Как борются с кризисом в нормальных странах?
Что же
так? Жать налоги, стараться насытить экономику деньгами. Как борются с кризисом у нас? Поднимают все налоги, стараются и из экономики деньги выкачать.
Да.
Кому это может быть выгодно? Ну, только тем, у кого денег сильно-сильно много. То есть, например, вот у нас есть замечательные... олигархи, которые за последние там годы стали ощутимо богаче, чем раньше.
Да.
Но вот их покупательная способность сильно-сильно выросла. А когда кризис пройдет дно, они просто скупят полстраны.
Где же учат на олигарха? Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Ну, слушайте меня. Этот НДС не отразится вообще никак. Вообще никак не отразится на ценах. Кто мне написал сейчас? Было это? Было это, кто-то написал. Никак не отразится. Все это ерунда. 2% и все. Россия бьет все рекорды по совокупным налогам, которые равняются 47%, пишет 67-й. Извините, я не исчислял. Вот кто-то говорит, что никак не отразится на ценах. Ну и хорошо, не отразится, и мы, а мы рады. А нам и хорошо. Это я, говорит Игорь Беспрозванный. И Игорь, как я вам рад. Значит, хорошо. Мы суммарно платим процентов 48-50 налогов. Наверное, сказать про 13. Ну так это везде. Ну давайте скажем так. Ну это везде. Ну как, ну же, вы хотите мощное государство? Чтобы у страны было мощное государство? Хотите. Значит, смотрите, налоговая нагрузка на бизнес. Мы не знаем, кто издатель этого прекрасного графика, но нам его прислал один из слушателей сейчас. Южная Америка 52,3%. Ну, это, кстати, Южная Америка в среднем, вероятно, да? Россия 47,4% нагрузка на бизнес. Структура общей ставки налогов. Общей ставки налогов. Внимание, да? Значит, 47,4%.
Ну, то есть мы как континент.
Мы как континент, Южная Америка. Южная Америка 52,3, а Россия 47,4. Видите, выгодно мы выгодно отличаемся от Южной Америки. Мы намного лучше Южной Америки. На 5%. Дальше. Африка 47,1%, как у нас. Центральная Америка 41%. Видите, лучше, чем Южная Америка, центральная. Мир в среднем 40, а у нас 47, напоминаю. Европа 40. Северная Америка 39%. А, значит, ну, Ближний Восток 24% на Ближнем Востоке. А у нас 47,4. Ну что, я не считаю, что это плохо. Может быть, мы хотим мощное государство. Мы хотим гиперзвук, мы хотим гиперторпеды и так далее, и так далее. Вы не можете себе противоречить. Вы хотите, расправив плечи, гордо смотреть программу «Время», расправив плечи, значит... который рассказывает вам всю правду по-настоящему. И вы при этом не хотите платить. Я не понимаю. А кто будет платить вам? Дядя Петя? Не понимаю. А? Кто? США, это же Северная Америка, они мощнее, налоги меньше. Ну да, налоги меньше, они мощнее. Но у них, значит, сказать, там нет зато всей правды. Мы-то правдой живем, а они...
Это что, мы за правду так дорого платим?
Мы за правду. Почему? Мы за правду живем. Мы живем за правду. Наша миссия — отстоять правду на земле. Понимаешь? А их миссия... сомнительная какая-то. Партнеры, как мы знаем, они сомнительные такие. Говорят одно, а потом приглядишься, вроде и не то. Понимаешь? Вот. Так что мы-то за правду платим, и это правильно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вот, здравствуйте.
Вид из-за рубежа.
Да, давайте.
Мне кажется, вот что немножко говорят о слушателях, немножко сплетни и поклёп на свою же страну. Смотрите, вот предыдущий слушатель говорил, что когда кризис, надо накачивать экономику деньгами.
Да.
Смотрите, что произошло, допустим, в Германии, то же самое.
Да.
Накачали экономику Германии деньгами. В 2008 году средний доход на домохозяйство, то есть мама, папа, дети, да, был от 1,5 до 2 200 тысяч евро. Квартиру можно было купить во Франкфурте трехкомнатную в районе там 100-150 тысяч.
Да.
Берем 2018 год, 10 лет прошло. Доход домохозяйства 1,5-2 200. Квартира во Франкфурте 350-500. Вот вам накачали экономику деньгами.
Вы знаете, можно скажу, если позволите, я хотел бы ваше обратить внимание, что рынок недвижимости в Германии долгое время стагнировал. И обращал на себя внимание, почему очень многие русские активно скупали в Берлине, там, в Лейпциге до сих пор дешево и так далее. Понимаете? Потому что он долгое время стагнировал. И рост...
Знаете, это говорят продавцы. Продавцы. На самом деле рынок Германии, он был такой же, как он вот сейчас, в 90-х годах. И был очень большой кризис в конце 90-х, в начале 2000-х, и потом цены очень сильно просели.
Да.
То есть очень сильно, на 20-30%.
Да.
Поэтому, то есть они сейчас, вот то, что сейчас я слышу, ну, плюс люди не могут себе позволить купить просто... грубо говоря...
Я понимаю. То есть эти лишние деньги, эти лишние деньги взвинтили новый пузырь, с вашей точки зрения.
Да, ну, понимаете, когда, смотрите, вот когда вы можете в Германии или год...
Надули
взять пузырь, ипотеку на 1%,
да.
1%, смотрите, на 10 лет фиксированная ставка, на 15 лет фиксированная ставка 1,3%.
То, что вы говорите, у нас вызывает позывы к рвоте, понимаете? Потому что мы здесь платим такие проценты, которые вам вообще никогда не снились даже во время и так далее. Понимаете? С 23-го года...
На тему налогов. Вот жалуются на тему налогов в России. И вот просто для сравнения. В Германии, когда человек зарабатывает, допустим, 3,5 тысячи брутто, то есть до налогов, на руки он получает в районе 1800-2.
Знаете, нет, что? А мы не знаем, сколько мы зарабатываем и сколько на руки. Вот важный аспект. Я знаю, сколько мне дают чистыми. А сколько там платятся социальные выплаты, то, сё, друзья, я не знаю, честное благородное слово. Понимаете?
Ну, я вам могу сказать...
Вероятно, так же, как у вас.
Я вам скажу, как здесь, и потому что к вам. Допустим,
давайте.
Вы платите 13% подоходной, неважно, сколько вы зарабатываете.
Да.
Если вы миллионер, хоть вы нищий...
Еще за меня платят примерно столько же производителей. Я вам объясню. Если я получаю, например, 100, чего бы то ни было, например, 100 рублей, да, то моя зарплата стоит моему нанимателю где-то 180. Ну, потому что вы знали, примерно
по-моему,
вдвое.
По-моему, 130 или 140.
Нет, там же...
40% социалки.
Там социалка, там еще пенсионные, там еще что-то, там еще что-то.
По-моему, все это вместе в районе 40% в России.
А
в Германии, например, вы платите, вам, допустим, платят 100, вы из этих...
Если позволите, я вам прочитаю. Вот Lazy Cat, ленивый кот, нам пишет. Если годовой начисленный доход меньше 1021 рубль, то работодатель платит взносы на обязательное страхование 22%. Далее, социальные взносы 2,9%. Взносы на обязательное медицинское страхование 5,1%. И так далее.
И получается в районе 30-40 максимум, правильно?
Не знаю.
Теперь смотрите. Да. Ну да, получается, допустим, вот вам работодатель платит 1000, и еще за вас платит в районе 400 государству.
Да.
Если сравнивать с Германией, в Германии... Вам платит работодатель 1000, еще 400 он платит государству, и вы еще из вашей 1000 в районе 30%, 40% тоже платите государству. То есть здесь, получается, все равно нагрузка двойная,
большая,
чем у вас. Потому что
у мэрии Мюнхена, вот СВ прямо глазами видит и пишет, у мэрии Мюнхена припаркованы велосипеды и старые гольфы. Четвертые, пятые там гольфы старые. А у мэрии любой другой в России припаркованы майбахи. Значит, мы... Но, да,
знаете, я могу сказать, очень, очень дорого просто в Германии платить налог на транспорт. Вот, чтобы вы понимали, допустим, вы покупаете, допустим, какую-нибудь новую машину, и вы на нее должны платить еще в районе примерно ну, от 300 до 500 в месяц примерно налоги, бензин, всякие дополнительные расходы и так далее. То есть просто очень дорого, поэтому люди смотрят на
карман. Господи, понял. Ну, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Хорошо, значит, ну, ладно. Давайте пожалеем Германию. Видите, они, кстати, у них действительно какие-то чудовищные условия жизни, и ипотека доходит до 1%. Ипотека доходит до 1%.
Как они там живут?
Я думаю, что вот это сказал сейчас вот нам слушатель. Правда, другой написал, а я вот плачу ипотеку 4%. Ну, хорошо. Значит, я работаю в Кремниевой долине. Плачу налогов ровно 38% от пейчека. Ровно 38%. Налог на продажу в Сан-Франциско в среднем 10%. Итого 48% вообще всех налогов вместе с этим вот налогом на продажу, который и так далее, и так далее. Ну, слушайте меня. Значит, да, давайте их всех пожалеем, да и себя. А себя не будем жалеть, потому что мы с вами, товарищи, разница в чем? Разница в чем? Вот я хочу подойти классово, как марксист. Они платят налоги на кровавые злодеяния империализма, а мы на процветание любимой Родины. Товарищи, в этом ключевая разница. Вы поймите, когда вы, наконец-то, все-таки поймете вектор, а не только модуль, рассматривая модуль, вы можете сравнивать, сколько кто платит. Но ваш мещанский кругозор, абсолютно мещанский, унылый, противный и даже стыдный мещанский кругозор не позволяет в модуле увидеть вектор. Ведь они платят на кровавые злодеяния империализма, товарищи. А вы платите на процветание любимой Родины, как патриоты. Это, простите.
Гордитесь.
Вот и же. Гордитесь и стыдитесь в движении.
Подъем. Движение.
Что, на 4 балла, пожалуйста, на это, кочевряться стали. На 11 часов под Циферблатом, на 3-м транспортном кольце абсолютно проблема. Все, все остальное нет, все едет нормально. И на 10 часов под Циферблатом внутренний МКАД стоит. Значит, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 25 июля.
Подъем.